Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Через 7 минут в эфире информационная программа «Свобода в полдень». В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Добрый день. Коротко о главных новостях в выпуске. На Жаюртовском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 7 боевиков. Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению уголовного дела художника Артема Лоскутова. Международный олимпийский комитет сегодня назовет столицу летних олимпийских игр 2016 года. Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению уголовного дела художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков. Лоскутов – один из инициаторов ежегодной молодежной акции «Монстрация». Его соратники считают, что причина уголовного преследования – общественная деятельность художника. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Новосибирске Павел Куравский.
Напомним, Лоскутова задержали 15 мая этого года сотрудники Центра Э по борьбе с экстремизмом Новосибирского областного ГУВД. Без малого месяца Артем тогда провел в СИЗО и был выпущен под подписку о невыезде. Лоскутову предъявлено обвинение незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере. Художнику грозят 3 года лишения свободы. Адвокат подсудимого Валентин Демиденко в суде напомнил, что в ходе предварительного расследования дело несколько раз возвращалось. Были проблемы по поиску данных, характеризующих подсудимого. Выяснилось, что понятые имеют за плечами не менее 10 уголовных приговоров. В ходе предварительного слушания дела 15 сентября защита подала ходатайство о многочисленных нарушениях. Ходатайство было отклонено. Сам Лоскутов и его защита утверждают, что наркотики ему подбросили в момент задержания. Следующее заседание суда назначено на 7 октября. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный блокирована группа боевиков. Как сообщает корреспондент Радио Свобода со ссылкой на правоохранительные органы республики, утром в пятницу боевики обстреляли пост милиции на въезде в город и попытались скрыться на милицейском автомобиле. По последним данным, ранены 3 сотрудника милиции. На Жаюртовском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 7 боевиков. Как сообщил глава МВД республики Руслан Алханов, спецоперация началась в четверг вечером в окрестностях селения Биной. Сейчас продолжаются поиски предположительно еще 10 экстремистов. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.
Радио «Свобода». Новости.
В индонезийской провинции Западная Суматра тысячи людей остаются под завалами после катастрофического землетрясения, произошедшего в среду. Геологи считают, что есть угроза цунами. Власти опасаются резкого роста числа погибших в ходе разбора многотонных завалов в столице провинции городе Паданг. Ранее сообщалось, что по данным ООН погибли 1100 человек. Согласно информации местных властей, более 2000 человек ранены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Президент США Барак Обама расценил переговоры 6 ведущих держав мира с Ираном как конструктивное начало. В то же время Обама призвал Иран подкрепить слова делами.
Иран должен продемонстрировать свою готовность к полной открытости. В сентябре мы представили убедительное доказательство того, что Иран строит в Куме новый ядерный объект. Но поскольку Иран согласился на всестороннее сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, то теперь он должен обеспечить инспекторам МАГАТЭ свободный доступ на этот объект.
Сказал Барак Обама. В четверг на многосторонних переговорах в Женеве по ядерной проблеме Иран заявил, что в ближайшие 2 недели допустит международных инспекторов на свой новый завод по обогащению урана в городе Кум. По словам высокопоставленного члена американской делегации, Иран в принципе согласился отправлять свой уран на переработку в Россию для дальнейшего использования в тегеранском реакторе. Власти палестинской автономии отказались поддержать проект резолюции Совета ООН по правам человека, осуждающий военные преступления в секторе Газа. По информации западных агентств, решение палестинской стороны может означать, что голосование по тексту резолюции отложат до марта. Документ подтверждает недавно оглашенные выводы комиссии ООН по расследованию военной операции Израиля в секторе Газа в декабре прошлого года. Авторы этого отчета заявили, что обе стороны конфликта, Израиль и боевики палестинской группировки «Хамас», могли допустить военные преступления, а возможно и преступления против человечности. Президент США Барак Обама прибыл в Копенгаген, где сегодня Международный олимпийский комитет выбирает столицу летних олимпийских игр 2016 года. Обама приехал поддержать свой родной город Чикаго, претендующий на проведение игр. Никогда прежде американские президенты не занимались лично этим вопросом. За титул хозяина олимпийских игр Борются также Токио, Мадрид и Рио-де-Жанейро. Помимо Обамы, защищать своих претендентов в датской столице будут премьер-министр Японии Юкио Хатаяма, король Испании Хуан Карлос и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. На юго-западе Афганистана, в провинции Гильмен, в результате авиаудара сил НАТО погибли мирные жители. Поступает противоречивая информация о количестве жертв. По словам старейшины местного племени, погибла семья из 6 человек и 3 их гостей. Британские военные сообщают, что по неподтвержденным данным погибли 12 человек, 6 детей, 2 женщины, а также 4 боевика. Американское командование заявило, что удар был нанесен в ответ на обстрел военнослужащих. Руководство Афганистана и население страны резко осуждают действия сил коалиции, в результате которых погибают мирные жители. В Польше разразился крупнейший в истории страны коррупционный скандал. Ведущих политиков правящей партии обвиняют в лоббировании интересов игорного бизнеса. Рассказывает Алексей Дзяковицкий.
Центральное управление по борьбе с коррупцией направило президенту, премьер-министру и министру юстиции Польши документы, из которых следует, что лидер парламентской фракции правящей партии «Гражданская платформа» Збигнев Хлебовский и министр спорта Мирослав Джевецкий пытались заблокировать введение дополнительного налога на игорный бизнес. Я никогда не занимался лоббированием ничьих интересов и никогда не требовал от чиновников принятия каких-то выгодных решений. Я не вмешивался непосредственно в содержание этого закона, заявил Хлебовский и подчеркнул, что готов уйти в отставку. Оппозиция устами лидера фракции «Право и справедливость» Ярослава Качинского потребовала премьера немедленно разобраться в ситуации. Посмотрим, будут ли они разбираться в этом деле или попросту попытаются размыть его. Это чрезвычайно важно. Речь идет о серьезных обвинениях в адрес политиков самого высокого уровня. Премьер-министр Дональд Туск пока не высказывается по этому вопросу, а политики гражданской платформы называют обвинения в адрес своих коллег происками оппозиции.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Языковицкого.
С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 2 октября, пятница. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Сегодня в городе Байкальске Иркутской области прошел массовый пикет работников местного целлюлозно-бумажного комбината. Акция была приурочена к годовщине остановки предприятия. В Ирландии сегодня пройдет повторный референдум по вопросу об одобрении Лиссабонского соглашения, которое, по сути, является Конституцией Евросоюза. В 10-й раз сегодня отмечается Международный день улыбки. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в городе Байкальске Иркутской области прошел массовый пикет работников местного целлюлозно-бумажного комбината. Акция была приурочена к годовщине остановки предприятия. Решение прекратить работу байкальского ЦБК было принято под давлением экологов. Комбинат, по их мнению, вредил уникальному озеру Байкал. Но остановка производства вызвала в городе огромные социальные проблемы. Ведь большинство жителей Байкальска трудились на комбинате и теперь остались без работы. Подобный сценарий в России называют синдромом Пикалева, по имени города в Ленинградской области, жители которого в аналогичной ситуации привлекли внимание премьер-министра Путина, перекрыв федеральную трассу. Проблемами Байкальска премьер тоже занимался лично, но пока они не решены. Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» в Иркутске Екатерина Вертинская.
На площади перед зданием правительства Иркутской области собралось около 30 человек. Плакаты в руках протестующих гласили: «Остановки комбината год, сколько еще будет мыкаться народ? Не лишайте нас будущего. Мы хотим жить и работать в Байкальске», говорит заместитель председателя Иркутского областного профобъединения Валерий Лукин.
Профсоюзы, значит, в течение продолжительного времени настаивают на принятии, так сказать, программы по созданию дополнительных рабочих мест, высокоэффективных, которые бы позволяли работникам зарабатывать, так сказать, нормально, чтобы обеспечить жизнь не только себя, но и семей. К сожалению, такой программы до сих пор, так сказать, нет. Мы не говорим о каких-то дальних перспективах, о которых сегодня нам говорят. Работникам нужно сегодня, так сказать, жить и кормить свою семью.
В первые же минуты к пикетчикам подошли региональные чиновники. Байкальчанам предложили свернуть плакаты и пройти на беседу в правительство. Люди не согласились. Акцию протеста продолжили, но делегировали к чиновникам 4 активистов. Среди них был и председатель профсоюза работников БЦБК Александр Шендрик. Он рассказал, что встреча у них была с министром экономического развития, труда и высшей школы Владимиром Пашковым. Беседа длилась больше часа. Чиновник рассказал байкальчанам, какие меры предпринимает правительство по организации новых рабочих мест. Он заверил присутствующих, что к 1 мая 2010 года в Байкальске не будет ни одного безработного. Однако люди уже не верят в обещания чиновников. Пашков, по словам Александра Шендрика, сослался на 14 октября. В этот день в Москве состоится заседание Совета директоров БЦВК и будет принято решение о судьбе комбината. Только после этого ситуация начнет развиваться более решительно, продолжает Валерий Лукин.
Если говорить о привлекательности инвестиционной данной, так сказать, территории, значит, конечно, наличие там БЦБК и не решение, окончательного решения по его там существованию сдерживает инвесторов по вложению туда, так сказать, средств.
Байкальчане на проведении сегодняшней акции протеста останавливаться не собираются. 7 октября губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев проведет встречу с членами профсоюзных организаций региона. Правком БЦБК в числе приглашенных. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Утром в четверг в возрасте 76 лет от болезни скончался выдающийся грузинский писатель, поэт, переводчик и сценарист Атар Челадзе, которого многие современники называли живым классиком грузинской литературы. В 1999 году Атар Челадзе стал первым грузинским писателем, выдвинутым на соискание Нобелевской премии по литературе. Петербургские писатели отправили в Тбилиси телеграмму с соболезнованиями по поводу кончины Атара Челадзе, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Писатели Петербурга скорбят вместе с Грузией об одном из лучших ее сыновей, большом писателе Атаре Челадзе. Атар не только большой поэт и прозаик, но истинный нравственный лидер нации, совесть нескольких поколений. Выражаем соболезнования всему грузинскому народу, а также семье Атара Челадзе, говорится в телеграмме петербургских писателей. Атар Челадзе родился в 1933 году. Первая книга «Поезд и пассажиры» вышла в 1959. Из его произведений наиболее известны сборники стихов «Глиняные дощечки», «Девять поэм», романы «Шел по дороге человек», «Гадори», а также «Авелум», за который в 1999 году Челадзе был выдвинут на Нобелевскую премию, говорит петербургский поэт, писатель Наталья Соколовская, хорошо знавшая и много переводившая Атара Челадзе.
Я его, Атара, знаю очень давно. Моя преподавательница по института Наиль Беславашвили привела меня к нему. Я начинала его переводить уже в институте. Конечно, Атар стал частью моей судьбы творческой. Несмотря на то, где я жила, я всегда жила, понимая, что вот там живет Атар. И все-таки он даже для грузин, для своих, он всегда оставался немножко небожителем. Очень важно было, что Атар говорит. И если он молчит, это тоже важно. Таких людей на самом деле наперечет. То есть присутствие этих людей в жизни, оно задавало планку. И творческую, и человеческую.
Атар Челадзе переводил на грузинский язык Пушкина, дружил с русскими писателями.
Его очень много переводила Белла Ахмадулина. Они дружили. Его замечательно переводил Евгений Евтушенко. Его переводил потрясающий Иосиф Бродский. Это лучшие переводы из Атара. Они с Тамазом Челадзе, с братом, бывали у Даниила Александровича Гранина. Между ними существовало какое-то общение. Но это были другие времена. Уже вот в этой жизни 90-х годов, я думаю, Атар очень тяжело переживал и то, что происходит с Грузией, и то, что происходит с Россией. Конечно, его вот последний роман «Гадори», который вышел на русском языке, потрясающий совершенно по эмоциональной и интеллектуальной силе. Атар был выдвинут в этом году на Нобелевскую премию, но посмертно Нобелевскую премию не дают. Последний раз я его видела в июле этого года, когда я была в Тбилиси. И когда мы прощались, я первый раз за всю историю нашего знакомства я его обняла. И я почувствовала сквозь ребра, сквозь эту выпирающую только грудную клетку, вот этот клокочущий воздух, вот это небо я почувствовала в своих руках. И вот с этим ощущением неба я хочу так и остаться. Около речки в маленькой роще с ветки бесшумно лист оборвался с ветки бесшумно, около речки в маленькой роще. Не было ветра, не было ливня. Что же заставило лист оборваться? Что же ему оборваться велело? Не было ветра, не было ливня. Что же? Да просто дни его вышли в маленькой роще около речки, в маленькой роще около речки.
Атар Челадзе будет похоронен на горе Матацминда, святой горе в пантеоне великих людей Грузии, где также лежит прах Александра Грибоедова и его жены Нины Чевчевадзе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Напомню, кратко новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Нажайюртовском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 7 боевиков. В индонезийской провинции Западная Суматра тысячи людей остаются под завалами после катастрофического землетрясения. В Кабардино-Балкарии в перестрелке с боевиками ранены 3 сотрудника милиции. Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению уголовного дела художника и общественного активиста Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков. Глава МИД России Сергей Лавров направляется с визитом в Абхазию. В Ирландии проходит повторный референдум по Лиссабонскому соглашению о структурной реформе Евросоюза. На юго-западе Афганистана в результате авиаудара сил НАТО погибли мирные жители. Международный олимпийский комитет сегодня назовет столицу летних Олимпийских игр 2016 года. Президент компании «Интека» и супруга мэра Москвы Елена Батурина подала иск о защите чести и достоинства деловой репутации в отношении Бориса Немцова. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Российский час с Мариной Тимашевой. Раскопки Бориса Городка. Книга, принадлежавшая Пушкину, находка в Кирове, игра в классики, музыкальное приношение Гайдну. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Почему на бюджетные деньги чиновники могут приобретать предметы роскоши? Потому что закон позволяет. Представления о разумных расходах у государственных людей и людей обычных сильно разнятся. Этой темой сегодня занялась газета «Ведомости». С подробностями Елена Власенко.
Редакционная статья газеты «Ведомости» называется «Фантазии из золота». Посвящена она закону о государственных закупках. Закон позволяет обществу в режиме онлайн наблюдать, на что тратятся бюджетные деньги. Среди последних наших наблюдений, о котором напоминают «Ведомости», кровать из массива европейской вишни с ручной резьбой и позолотой в 24 карата, которая понадобилась Министерству внутренних дел России. А вот и другой пример, который приводит газета. Государственному учреждению «Авиалесохрана» понадобился автомобиль «Lexus» с массажным креслом почти за 6 миллионов рублей. Вы еще не поняли, зачем? Для создания передвижного мобильного лесопожарного командного пункта. Так и написано в документах. На третий пример, который приводит «Ведомости», следует особенное внимание обратить жителям Санкт-Петербурга. Администрация города организует конкурс на покупку итальянской мебели для принадлежащей Петербургу гостиницы «Меркурий». Кресло, например, стоит порядка 123 тысяч рублей за штуку. Заключительный пример – аукцион, который объявила администрация Кемеровской области. Необходимы 30 золотых женских наручных часов на общую сумму 2,5 миллиона рублей. На каждой паре часов 25 бриллиантов и надпись от губернатора Амана Тулеева. Вывод, к которому приходит газета, неутешительный. У граждан нет права опредставить расходы бюджета. Оно есть только у парламента, прокуратуры и счетной палаты. Результаты конкретного конкурса может опредставать Федеральная антимонопольная служба. Но закон о госзакупках не содержит исчерпывающий список товаров и услуг, которые вправе закупать госорганы. Они фактически могут закупать все, что угодно. Такие выводы содержатся в газете «Ведомости». Газета советует правительству создать список товаров и услуг или объяснить в бюджетном кодексе, какие расходы считаются разумными и эффективными, а какие нет. Сейчас в бюджетном кодексе есть такая формулировка. Траты чиновников должны соответствовать принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств. А это, видимо, слишком абстрактное высказывание для чиновников. Я спросила, какие существуют механизмы борьбы с абстрактными формулировками у Андрея Клименко, директора Института проблем государственного и муниципального управления Высшей школы экономики.
Самое главное – это создать механизм, который ориентирует на работу, на результат. И в этом смысле контролировать детально там это можно покупать, это нельзя, это совершенно бесперспективное тупиковое направление. Главное создать систему, при которой было бы невыгодно закупать то, что явно соответствует целям и задачам того или иного органа. В этом направлении идет развитие не только у нас, но и других стран.
Я правильно поняла, что неэффективно и бесперспективно составлять перечень конкретных товаров и услуг, что выгодно прописать какие-то ориентиры?
Этот список, он же будет бесконечен. Товаров сейчас настолько много, и этот список никогда не будет окончательным.
Тогда как же сделать так, чтобы одновременно не привязываться к конкретным товарам и услугам, но в то же время создать такую формулировку, которая именно была бы ориентирована на приобретение того, что обеспечивает эффективную работу госорганов?
Это вообще вопрос самого закона, вот нашего о государственных закупках 94-го. Там очень много пунктов, которые нужно менять. Прежде всего, это связано с оценкой победителя, выбора направлений расходов. Список заменить ответственной работой ведомств. Мы должны им доверять, а не ограничивать их решения списками. Список нас не спасет. Законодательство не стоит на месте, оно всегда улучшается. И там есть предложение, как его можно улучшить на этот раз. Если есть явные провалы, значит, надо их совершенствовать. Если бы кто-то мог написать, что есть разумные расходы, это просто, я не знаю, Господь Бог. Такого не существует. И тем более в бюджетном кодексе. Какие там разумные расходы. Бюджетный кодекс, наоборот, он должен, и бюджетный законодательство, развиваться в таком направлении, что мы должны давать относительную свободу расходования средств, но в большей степени ориентировать на результат. То есть ответственность перевозить и переносить ее на конечный результат деятельности, а не соблюдение там вот каких-то статей расходов, разумных, неразумных.
Это был Андрей Клименко, директор Института проблем государственного и муниципального управления Высшей школы экономики. Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Значительное место в мировых средствах массовой информации сегодня занимают сообщения о стихийных бедствиях в Юго-Восточной Азии и Океании. Тайфун, землетрясение и цунами привели к большим человеческим жертвам. За развитием ситуации в пострадавших регионах следит мой коллега Александр Гостев. Сейчас он в прямом эфире из пражской студии «Радио Свобода». Александр, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Действительно, это очень такие масштабные катастрофы, и в первую очередь все обращают внимание на огромное количество жертв. Ну, давайте начнем с какого-нибудь одного места. В первую очередь, это Самоа, где по последним данным официальный список жертв цунами после землетрясения, он достиг цифры в 150 человек. Кроме того, я скажу, что на этих островах в океане сейчас самый как бы разгар туристического сезона. Традиционно там отдыхает огромное количество австралийцев, новозеландцев и граждан США. Так вот, по официальным данным новозеландским, около 200 человек сейчас числятся пропавшими без вести после цунами. Официально пока подтверждена гибель только двух. Напомню, что случилось это 30 сентября. Землетрясение магнитудой 8,3 породило очень разрушительное цунами. Длилось это землетрясение 3 минуты, и, по словам очевидцев, волны достигали 9-метровой высоты, и они буквально смыли с земли несколько деревень самоанских, находящихся буквально вот на береговой линии. Новая Зеландия в первую очередь отправляет на Самоа сейчас военные самолеты, чтобы помочь и в розыске людей, ну и чтобы доставить врачей, гуманитарную помощь, лекарства и какие-то самые необходимые вещи. Естественно, все уже подсчитывают и ущерб от цунами. По предварительным данным, это $36 миллионов. Очень пострадали курортные зоны. Около 3000 человек сейчас остаются под открытым небом, без жилья. Нарушены линии электропередач, системы водоснабжения и так далее. И кроме того, я скажу, что вот совсем недавно, по сообщениям информационных агентств, в Тихом океане, опять-таки в районе островов Самоа и Тонга, сегодня ночью произошло землетрясение, чуть слабее, но все равно достаточно сильное по каким-то таким мировым научным меркам, сейсмологическим, магнитудой 5,5. Вообще скажу, что Океания — это огромное скопление островов в Тихом океане, от Индонезии до, в общем, практически до Латинской Америки. И это такая все время небезопасная зона, так называемое Тихоокеанское огненное кольцо. Там постоянно происходят землетрясения, извержения подводных вулканов, но до сих пор таких сильных землетрясений и цунами за последние годы зафиксировано не было, в отличие от другого региона, о котором мы сейчас начнем говорить, в отличие от Индонезии. Все помнят и самое разрушительное подводное землетрясение, и потом цунами на Рождество 2004 года. Но и за последние 20 лет их там было очень много. Так вот, в результате двух последних разрушительных землетрясений на острове Суматра в Индонезии за последние дни погибли, по данным Организации Объединенных Наций, 1100 человек. И это произошло практически вот в том самом месте, где случилась трагедия и 5 лет назад. Первое землетрясение, оно было с магнитудой 7,6. И тогда погибли где-то около 800 человек, и 2100 получили серьезные ранения. И вчера произошло еще одно землетрясение, которое опять-таки повлекло большие человеческие жертвы. Сейчас Индонезия запросила международную помощь, признала, что собственными силами с ликвидацией последствий этой катастрофы не справится. Все страны сейчас помогают, в том числе Россия. Прилетел самолет МЧС на Суматру. Он, например, доставил туда несколько десятков спасателей из очень знаменитой российской спасательной группы, которая называется «Центроспас». Они помогали пострадавшим за последние 20 лет практически во всех районах земного шара. И, кроме того, президент США Барак Обама, который в детстве некоторое время жил в Индонезии, также пообещал выделить Индонезии на помощь, в помощь значительные суммы. Кроме того, Америка выделяет деньги, опять-таки, островам Самоа в Тихом океане, о которых вот мы говорили в начале. Евгения.
Александр, спасибо. В эфире программы «Свобода в полдень» был мой коллега Александр Гостев. Он следит за развитием ситуации в пострадавших от стихийных бедствий в регионах Юго-Восточной Азии и Океании. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». 1 октября в России начался осенний призыв в армию. С тех пор, как срок службы сократился до 1 года, значительно увеличились нормы призыва. Этой осенью в войска будут отправлены 270 тысяч новобранцев. Многие молодые люди до сих пор не верят, что годовая срочная служба в российской армии не будет отменена. Правозащитники, в свою очередь, говорят, что эти спекуляции на руку военкоматам, которым нужно выполнять план по призыву. Нижний Новгород не исключение. В этом убедилась корреспондент «Радио Свобода» Лира Валеева.
В Нижегородской области в армию отправится на 20% больше молодых людей, чем в ходе весеннего призыва 2009 года, говорит консультант по вопросам призыва Нижегородского областного комитета солдатских матерей Ольга Коваленко.
Призыв по России будет осенний, по сравнению с весенним, меньше на 10%. Но план на Нижегородскую область может быть и другим. Ребят призывать будут больше, потому что вот по сведениям, которые сообщали в облвоенкомате в нашем Нижегородском, в осенний призыв они будут призывать больше, процентов, по-моему, на 20. Нижегородская область все время очень удачно выполняет план по призыву. Поэтому, если регион справляется, просто могут увеличить для конкретной Нижегородской области план по призыву и все.
А не получится ли так, что в армию пойдут молодые люди, которые имеют какие-то серьезные заболевания?
Здоровых практически у нас нет. И ребят призывают в армию. Последствия бывают самые печальные. У нас много было случаев, когда ребята нижегородцы призывались в армию, и потом сразу у них наступали какие-то совершенно жуткие ситуации с рожденными пороками сердца, заболеванием язва желудка. То есть случаи были очень тяжелые.
По вашим оценкам, количество уклонистов от армии в последнее время увеличивается?
Может быть, 1-2 случая, когда мальчики приходили вот с такими вот словами, что я просто не хочу идти в армию. Обычно приходят сюда те, которые знают, что у них есть заболевание, что они, скорее всего, не должны быть призваны. Или они знают, что у них вот какие-то социальные проблемы, которые дают им право на освобождение.
Это правда, что в последние годы молодые люди, наоборот, стремятся скорее сходить в армию, пока срок службы не увеличился?
Вы знаете, эти слухи распространяются практически практически каждый призыв. Называют определенные цифры, что будут призывать на 2 года и 8 месяцев. Мы слышим, многие с этим приходят. Нет, призывают на год. У нас в прошлом году очень много было случаев известных нам, когда ребята из институтов уходили по собственному желанию. Просто они торопились служить 1 год. Боялись, что потом будет увеличен срок службы практически до 3 лет.
Говорила консультант по вопросам призыва Нижегородского областного комитета солдатских матерей Ольга Коваленко. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов, а его собеседник – лидер Народно-демократического союза, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Время гостей в 19:07, а далее в программе «Свобода в полдень». В Ирландии сегодня проходит повторный референдум по вопросу об одобрении Лиссабонского соглашения. В 10-й раз сегодня отмечается Международный день улыбки. В Москве сейчас 12:30, и программа «Свобода в полдень» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд Новосибирский приступил к рассмотрению уголовного дела художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков. Лоскутов – один из инициаторов ежегодной молодежной акции «Монстрация». Его соратники считают, что причина уголовного преследования – общественная деятельность художника. В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный блокирована группа боевиков. По последним данным, ранены 3 сотрудника милиции. На Жаюртовском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 7 боевиков. Как сообщил глава МВД Республики Руслан Алханов, спецоперация началась в четверг вечером в окрестностях селения Биной. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. В индонезийской провинции Западная Суматра тысячи людей остаются под завалами после катастрофического землетрясения, произошедшего в среду. Власти опасаются резкого роста числа погибших в ходе разбора многотонных завалов в столице провинции городе Паданг. Ранее сообщалось, что по данным ООН погибли 1100 человек. Президент США Барак Обама расценил переговоры 6 ведущих держав мира с Ираном как конструктивное начало. В то же время Обама призвал Иран подкрепить слова делами. В четверг на многосторонних переговорах в Женеве по ядерной проблематике Иран заявил, что в ближайшие 2 недели допустит международных инспекторов на свой новый завод по обогащению урана в городе Кум. Власти палестинской автономии отказались поддержать проект резолюции Совета ООН по правам человека, осуждающий военные преступления в секторе Газа. Президент США Барак Обама прибыл в Копенгаген, где сегодня Международный олимпийский комитет выбирает столицу летних Олимпийских игр 2016 года. Обама приехал поддержать свой родной город Чикаго, претендующий на проведение игр. Никогда прежде американские президенты не занимались лично этим вопросом. Лидер исламского движения Узбекистана, связанный с террористической сетью «Аль-Каида», убит в Пакистане в результате ракетного удара американского беспилотного самолета. По сообщению спецслужб Пакистана, Тахир Юлдашев был убит в августе в Южном Вазиристане. На юго-западе Афганистана, в провинции Гельмент, в результате авиаудара сил НАТО погибли мирные жители.
В Москве 12:32, у микрофона Евгения Назарец. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Ирландии сегодня проходит повторный референдум по вопросу об одобрении Лиссабонского соглашения, которое, по сути, является Конституцией Евросоюза. Больше года назад референдум по Лиссабонскому соглашению в Ирландии провалился. Страна против участия в европейской оборонной политике, в общеевропейской системе налогообложения и желала бы сохранить на своей территории запрет на аборты. Изменилось ли отношение к Евросоюзу и Лиссабонскому соглашению в ирландском обществе через год с лишним после первого провального референдума? Эту тему мы обсудили с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным.
Согласно опросам, которые проводят социологические службы и проводили вплоть до сегодняшнего дня, число тех, кто согласен с Лиссабонским договором, превышает тех, кто выступает против. Но это, предупреждают эксперты, ничего не значит, потому что год назад, в июне 2008 года, опросы тоже давали предпочтение тем, кто выступает за Лиссабонский договор. Между тем, напомню, цифры голосования было такое: 53,4%. 44,4% сказали «нет», и 46,6% сказали «да». Надо сказать, что за этот год кое-что, конечно, изменилось. Прежде всего, изменилась ситуация во всем мире и в самой Ирландии. Разразился кризис. Кризис тяжелейшим образом сказался на ирландском обществе и на ирландской экономике. Страна действительно очень сильно обеднела, социальная напряженность действительно несколько выросла. Как это скажется на голосовании? Здесь тоже есть две разные точки зрения. С одной стороны, некоторые специалисты, эксперты говорят, что вот это разочарование, оно придаст силы сторонникам отказа от Лиссабонского договора и вообще сторонникам евроскептицизма. С другой стороны, есть совершенно иная точка зрения, противоположная. Сторонники ее говорят, что как раз кризис должен подтолкнуть ирландцев сказать Европейскому Союзу и Лиссабонскому договору «да», потому что таким образом Ирландия вроде бы может получить какие-то дополнительные преференции экономические, и тогда из кризиса выходить будет значительно проще. Это вот первое такое обстоятельство. Второе обстоятельство: руководство Европейского Союза критиковало власти Ирландии больше года тому назад за то, что они неправильно построили пропагандистскую кампанию перед вот этим референдумом несчастным, который провалился в июне 2008 года. Эти вроде бы ошибки учтены, и кампания развернута очень большая, очень серьезная, очень подробная, но опять-таки здесь есть и другое мнение. Некоторые утверждают, что эта кампания избыточная, что она может раздражать избирателей, придет голосовать 3 миллиона человек, так что это может сыграть в другую сторону. Посмотрим.
Кирилл, а какие именно были предприняты усилия и Евросоюзом, и местными политиками, лоббистами евроинтеграции?
Ну, усилия, предпринятые Евросоюзом, совершенно очевидно. Они заставили ирландские власти объявить о втором референдуме. Вообще, надо сказать, вся эта ситуация выглядит довольно неприлично, потому что и референдум в Ирландии, на котором было сказано «нет» Лиссабонскому договору, и другие проведенные в Европе референдумы, неудачные для сторонников Лиссабонского договора, все они говорят о том, что, ну, как минимум, мнения европейцев по поводу этого документа разделены. А это значит, что мнения разделены по поводу дальнейшего развития Европейского Союза, его дальнейшей централизации и его дальнейшего расширения, между прочим. Так что, в общем, если провалится вот и сейчас этот референдум в Ирландии, то тогда, конечно, Европейский Союз, быть может, окажется в самом глубоком или в одном из самых глубоких кризисов за всю свою историю. С другой стороны, те, кто подталкивает ирландских избирателей сказать «нет» Лиссабонскому договору, они, конечно, играют, что называется, ниже пояса. Ирландия – католическая страна с очень серьезными, очень строгими католическими традициями. И те, кто агитирует сказать Лиссабонскому договору «нет», они пугают фактически католическое население Ирландии тем, что тогда в стране разрешат аборты, а аборты запрещены в Ирландии, тогда будут еще кое-какие вещи введены, которые нарушают ирландские католические традиции. И это несмотря на то, что руководство страны и руководство Европейского Союза неоднократно говорило, что этот вопрос будет решен, и вот такая самобытность ирландская, католическая, не будет нарушена. Так что, с одной стороны, получается, что несколько неприличная ситуация с принуждением Ирландии к повторному референдуму, с другой стороны, в общем-то, неприличная кампания агитационная против Лиссабонского договора, которая исходит из, ну, не то что обмана избирателей, но, по крайней мере, введение его в заблуждение, это уж точно.
На данный момент 3 из 27 стран Евросоюза не утвердили Лиссабонский договор. Кроме Ирландии, это еще Чехия и Польша. Можно ли сейчас говорить, что исход повторного референдума в Ирландии повлияет на позицию Чехии и Польши по этому вопросу?
Формально, конечно, повлияет, прежде всего, на Польшу, потому что Лех Качинский, президент Польши, заявил, что он не подпишет решение парламента страны о ратификации Лиссабонского договора до тех пор, пока на референдуме в Ирландии не будет голосования за этот документ. Так что с Польшей это связано прямо. Что касается Чехии, то здесь ситуация несколько иная. Здесь евроскептики, которых немало в местном Сенате, они еще раз направили Лиссабонский договор, текст Лиссабонского договора на проверку в Верховный суд страны, на проверку на соответствие местному закону и законности вообще. Один раз уже эта процедура процедура была проведена, и договор был признан вполне соответствующий, так что в данном случае речь идет только о затягивании времени. Я так понимаю, что чешский сенат не хотел ратифицировать этот договор, по крайней мере, часть его, до того времени, как не проголосуют ирландцы, так что получается, что здесь это тоже связано. Но если посмотреть на дело политологически, то мы увидим, что в Ирландии и в странах, таких как Польша, Чехия, да и Великобритания тоже, речь идет о совершенно разной оппозиции Лиссабонскому договору. В Ирландии речь идет скорее о общественном скептицизме в отношении европейской интеграции дальнейшей и так далее. Что же касается Польши и особенно Чехии, то здесь, конечно, евроскептицизм процветает именно на уровне политической элиты. Главный евроскептик в Чехии, да и, может быть, в Европе вообще, это чешский президент Вацлав Клаус.
В эфире «Радио Свобода» был обозреватель Кирилл Кобрин. В Ирландии сегодня проходит повторный референдум по вопросу об одобрении Лиссабонского соглашения, которое, по сути, является Конституцией Евросоюза.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня Всемирный день улыбки. В эту пятницу он отмечается в юбилейный 10-й раз. Первая пятница октября стала днем хорошего настроения благодаря смайлику, которым так охотно обмениваются пользователи интернета и отправители СМС. Между тем, в Америке веселая рожица появилась почти полвека назад и в одночасье стала невероятно популярной. О том, как часто и по какому поводу улыбаются россияне, выясняла Тамара Леленкова.
Некоторые исследователи считают, что улыбка – это фиксированный оскал, которым животные демонстрируют крепость и остроту клыков, предупреждая нападение. В человеческом обществе улыбка – признак приветливости и благожелательности, хорошего настроения, рассказывает психолог Ольга Маховская.
Я не помню, чтобы мы праздновали как-то бурно День улыбки. Скорее, был популярен День дурака 1 апреля. И состоял он в том, чтобы совершать всякие шутки, розыгрыши, насмехаться над кем-то, а не над собой. Мы очень болезненно относимся к тому, что смеются над нами. И часто воспринимаем юмор других людей как агрессию в свой адрес. Нам кажется, что наш собственный авторитет и интеллект подвергаются сомнению. Хотя шутки бывают ситуативными и безобидными. В России, мне кажется, более популярен юмор, который состоит в игре слов и так далее. Но чаще всего с юмором россиян нет никакого глубокого содержания. Это трёп или стёб, который принят у нас в дружеской среде. К сожалению, очень часто заменяет другие формы общения, там более интимные, глубокие или профессиональные общения, вытесняется тотально вот этим дружеским стёбом.
Мой коллега, писатель Виктор Шендерович, считает, что улыбка – это не только проявление чувств.
Есть улыбка, которая озаряет человеческое лицо по самым разным поводам. В этом смысле мы вполне себе такие же, как все. И улыбаемся, и смеемся не меньше и не больше, чем все остальные, потому что это вообще зависит не от нации, а от душевного склада человека, его способности к иронии, к ощущению полноты жизни. Тут у нас, наверное, все более-менее в порядке. Конечно, в периоды такой пришибленности жизненной видно понижение тонуса человеческого, вот когда быт пришибает людей, да, борьба за жизнь такая, такой дарвинизм. Когда начинается дарвинизм, то тут не до улыбок. Но есть вот другая сторона этой медали, это улыбка как некоторое правило социальной гигиены. То, что мы с такой надменностью говорим про американцев, что они, у них улыбка механическая, ну, может, и механическая, но только это ведь действительно гигиена. Улыбка при встрече – это ну, как чистые руки. Мы же не протягиваем руку в мазуте или в грязи какой-нибудь, да? Ее надо вымыть. Также надо вымыть лицо. Оно должно быть приветливым.
Слова Виктора Шендеровича подтверждают мораль и песенка из всем известного еще советских времен мультика «Крошка енот». «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Что у вас вызывает улыбку? С таким вопросом корреспонденты Радио Свобода в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Саранске с народом общался Игорь Телин.
Меня вызывает улыбка, это дети. Их смех, их такой позитивный настрой в этой жизни.
Чаще всего, если очень умный, анекдот. А жизнь не вызывает улыбок.
Любимая передача Михаил Задорнов по телевизору. Мне очень нравится. А по жизни, что и куда ни ткнись, и горькая улыбка, скажем так. И улыбнешься, и горькая. Говорю, ну что ж делать? Надо жить, говорю. Оптимизм – единственное, что поможет выжить в наши времена.
Ну, знаете, очень смешно слушать разговоры про борьбу с пьянством в России. Ну, вообще смешно реально, потому что хороший тост появился в очередной момент. За борьбу с пьянством вместо «ваше здоровье». Давайте так и будем дальше. За борьбу с пьянством. Ну, кроме улыбки не вызывает ничего. Даже не улыбки, ржу не могу, как говорят сейчас в интернете.
Наверное, быть кому-то полезным меня радует. Это очень даже хорошо. Потому что я занимаюсь общественной деятельностью. А мы общаемся с людьми ограниченной возможности. Мы общаемся с ветеранами войны и участниками войны. Поэтому, думаю, им очень интересно общаться с молодыми людьми.
Самую большую радость в жизни, конечно, доставляют дети. Двое школьниц, которые с удовольствием ходят в школу, получают знания, общаются со своими друзьями, приносят в дом каждый вечер после занятий массу положительных эмоций. Сын, ему сейчас 4-й год, и каждый день радует какими-то новыми словами, новыми какими-то приятными моментами. Дети и вообще семья – это самая главная радость. Так и должно быть в жизни.
Счастье других и радость других. Да, я счастлива, когда счастливы другие. Это вызывает у меня улыбку.
Ну, улыбку вызывает моя зарплата. Цены как росли, так и растут, а зарплата остается той же самой. Это, конечно, горькая улыбка, но тем не менее.
Меня вызывает улыбку хорошая погода, особенно осенью. Когда нет дождей, ясно, красиво падают листья, светит солнце.
Успехи внучки-гимназистки-первоклассницы, ее улыбка, вообще вид. Ожидание второго внука. Я считаю, что это вообще счастье.
Вот что отвечали на вопрос, что у вас вызывает улыбку, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Не в Москве сейчас 12:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В индонезийской провинции Западная Суматра тысячи людей остаются под завалами после катастрофического землетрясения. Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению уголовного дела художника и общественного активиста Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков. Глава МИД России Сергей Лавров направляется с визитом в Абхазию. В Ирландии сегодня проходит повторный референдум по Лиссабонскому соглашению о структурной реформе Евросоюза. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Безработица в странах еврозоны достигла 10-летнего максимума. Золотовалютные резервы России за кризисный год сократились на треть, но все равно одни из самых больших в мире. Эти и другие темы в дневном выпуске «Экономической панорамы». У микрофона Иван Трифилов.
Общий объем экономики России во втором квартале увеличился на 7,4% к уровню первых трех месяцев текущего года. Однако к уровню второго квартала 2008 года он, наоборот, сократился на 10,9%, составив в текущих ценах более 310 миллиардов долларов в пересчете. Такие предварительные данные сообщила Федеральная служба статистики. Согласно последнему рабочему прогнозу Министерства экономического развития, спад ВВП России по итогам 2009 года составит 8,5%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 18 по 25 сентября увеличились на 1 миллиард долларов, до 412 миллиардов 700 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на 31%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет более 2 триллионов и 1 триллиона долларов соответственно. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 октября составил в пересчете более 76 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 92 миллиарда. Таким образом, общая сумма накоплений в них сократилась по сравнению с началом сентября на 8 миллиардов 200 миллионов долларов, или более чем на 4,6%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-сентябре увеличилась на 0,6% к уровню такого же периода 2008 года, примерно до 367 миллионов 600 тысяч тонн. Объемы добычи природного газа за три квартала года составили более 405 миллиардов кубометров, что на 18,3% меньше, чем в январе-сентябре годом ранее. Уровень безработицы в 16 странах еврозоны в августе достиг максимального показателя за последнее десятилетие – 9,6% экономически активного населения. За месяц численность безработных в них увеличилась на 165 тысяч и превысила 15 миллионов человек. Курс доллара на сегодня – 30 рублей 6 копеек, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 82 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». На днях президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил свою дочь Азоду заместителем министра иностранных дел страны. Продвижение членов президентских семей на высокопоставленные посты обычно для центральноазиатского региона, говорят эксперты. Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» Малика Рахманова.
Всего у президента Эмомали Рахмона 7 дочерей и 2 сына. В настоящее время государственный пост занимают пока дочь Озуда Рахмон, назначенная заместителем министра иностранных дел, и его 22-летний сын Рустам Рахмон, работающий заместителем главы комитета молодежи, спорта и туризма. Продвижение Озуды Рахмон на пост замминистра – не новость. И действия политиков нельзя рассматривать без подоплеки, говорят эксперты. Продолжает руководитель таджикской и узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Соджида Джахварова.
Можно сказать, что потихонечку и незаметно президент, конечно, готовит своих детей для вхождения в большую политику. Он пытается сделать из них публичных людей. То, что мы нашли скудная информация, что она закончила университет Таджикистана, факультет международных отношений, она обучалась в Америке в университете Джорджтаун, говорит на английском хорошо, владеет русским языком и на таджикском языке тоже говорит хорошо. В отличие от своего брата, недавно Азия Плюс напечатала интервью с ней, когда она работала руководителем консульского отдела. Но, честно сказать, интервью очень умное. Если она также говорит, разъясняется, у нее такие же понятия о политической ситуации в стране и в мире, я думаю, она, наверное, преуспевающий дипломат.
Реакция общественности на новое назначение дочери президента Таджикистана неоднозначная, но в основном негативная. Причинами эксперты называют сложную экономическую ситуацию в стране. Именно поэтому любые инициативы и нововведения властей принимаются народом отрицательно. Члены семей некоторых других лидеров стран Центральной Азии, в частности президентов Казахстана и Узбекистана, также занимают административные и политические должности. Так, к примеру, какое-то время пост заместителя министра внутренних дел в Казахстане занимал бывший зять Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев. В настоящее же время, как известно, бывший муж Дариги Назарбаевой находится в бегах в Австрии и осужден заочно на 40 лет лишения свободы. Сама дочь президента Дарига Назарбаева также ведет активную общественную деятельность. Она не занимает никаких государственных должностей, но под ее контролем находятся крупные средства массовой информации Казахстана. Хотя несколько лет назад она попыталась выйти на политическую арену. Продолжает политический обозреватель радио «Свободный Европа», «Радио Свобода», Мирхат Шарипджан.
Я думаю, что это опасно для тех, кто живет в таких авторитарных государствах, быть родственником и занимать пост. Рано или поздно возникают конфликты. Мы это видим на примере Казахстана, когда Дарига Назарбаева, дочь президента, в 2004 году создала партию АСАР, претендуя на какие-то политические дивиденды от того, что она является дочерью, и, в общем-то, показывая в определенном смысле самостоятельность, показывая зубы своему отцу, что привело к тому, что партия была распущена.
Очередные президентские выборы Казахстана должны пройти в 2012 году. В начале сентября правящая партия страны предложила принять закон, в котором будут прописаны нормы пожизненного президентства Нурсултана Назарбаева. Идея об отмене президентских выборов и пожизненном сроке правления Назарбаева якобы озвучил один из жителей 15-миллионной страны. Сам президент, возглавляющий страну уже второй десяток, пока о своих планах открыто не заявлял. Другой центральноазиатский лидер Ислам Каримов также привлек свою дочь к государственным обязанностям. Гульнара Каримова окончила экстерном факультет международных отношений Национального университета Узбекистана. Продолжила учебу в Гарварде. В Нью-Йорке выучилась на дизайнера ювелирных украшений, увлекается изготовлением колец с сапфирами и бриллиантами. Уже второй год она работает постоянным представителем Узбекистана в ООН и в других международных организациях в Женеве. Кроме того, она инициатор и попечитель ряда общественных, культурных и благотворительных фондов в Узбекистане. Центральноазиатские аналитики считают, что элемент диктатуры и тенденция становления культа личности в регионе всегда будет присутствовать в силу местного менталитета и традиционных методов управления. Хотя некоторые эксперты утверждают, что политический спектр в регионе довольно непредсказуем. Пока трудно прогнозировать, будут лидеры республик идти по традиционному пути и устанавливать пожизненный президентский срок или нет. Эксперты утверждают, что до тех пор, пока страны будут нуждаться в финансовой поддержки международных сообществ, подобных подвижек не будет. Малика Рахманова для Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Королевство Дании является одной из старейших монархий в мире. Хотя страна очень невелика, количество замков в Дании более 600 весьма впечатляет. О датском архитектурном наследии рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Самый известный в мире датский замок – это, конечно же, замок Кронбург, расположенный в городе Хельсингер на побережье Зунского пролива, разделяющего Данию и Швецию. Постройка замка, носившего первоначально название Кроген, была начата королем Эриком VII Померанским в 1420 году для сбора податей с проплывающих через Зунд торговых кораблей, а также противостояния военной угрозе со стороны Швеции. Свое нынешнее же название Кронбург получил в 1585 году, когда король Фредерик II перестроил замок, сделав его одним из наиболее величественных европейских замков эпохи Возрождения. Замок Кронбург широко известен в мире под именем Эльсинор, ведь именно здесь, волей шекспировской фантазии, разворачивается действие пьесы «Гамлет». Впервые спектакль был поставлен в самом замке в 1816 году, к 200-летию со дня смерти драматурга, и с тех пор регулярно исполняется на местной сцене. В настоящее время Кронбург является королевской резиденцией, используемой в представительских целях, а также крупным туристическим центром, который ежегодно посещают более 200 тысяч человек. Другим архитектурным памятником, ставшим визитной карточкой Дании, является замок Эйсков, расположенный на острове Фюн. Построенный в 1554 году замок стоит на острове, на фундаменте из забитых в землю дубовых свай, на изготовление которых, по преданию, ушел целый лес. Содержать столь крупную собственность в стране с драконовыми налогами – дело самоубийственное. Недвижимость херела и рушилась, пока в 70-х годах 20 века владельцы замка не решили сделать из него туристический аттракцион. Ежегодно у нас бывает до 200 тысяч посетителей со всего мира, однако особой любовью Эйсков пользуется у японских туристов. Одна предприимчивая японская фирма, купив у владельцев лицензию, выстроила на Хоккайдо копию нашего замка, потому-то туристы из Японии и тянут сюда как магнитом. Но приезжают ли они убедиться в подлинности Эйскова или просто сличают копию с оригиналом, я правда не знаю. Говорит администратор замка Сюзанна де Лорен. Во время реконструкции под крышей замка нашли деревянную куклу, которая там и сейчас. Поверье гласит, что если ее тронуть с места, то в Рождество Эйсков со всеми его 6000 свай немедля уйдет под воду. Судя по тому, что замок стоит цел-целеханек, охотника на рисковое дело пока не нашлось. Однако у этой романтической версии есть и противники. Вот что говорит местный краевед Ханс Нергорд, более 40 лет занимающийся историей Фюна. Согласно старинным народным поверьям, немало датских поместий должно было провалиться под землю в рождественскую ночь. Достаточно почитать сборники народных легенд и суеверий, где таких мифов в избытке. Вероятно, нынешние владельцы замка Эйсков посчитали, что было бы глупо не использовать эту легенду в коммерческих целях для привлечения туристов. Как говорится, если и не было такой истории, неплохо было бы ее выдумать. И в заключение нельзя не упомянуть еще об одном культовом датском замке, вернее, о его развалинах. Круговые замки викингов, обнесенные концентрическими земляными валами, строились близ морского берега в местах, удобных для стоянки кораблей. И раньше других был обнаружен в ходе археологических раскопок прошлого века военный лагерь Трелеборг близ города Слеэльса, давший впоследствии название остальным сооружениям этого типа. Замок был возведен около 980 года во времена правления короля Харальда Синезубова, и до наших дней сохранилось лишь основание древней фортификации. Трелеборг имел геометрически правильную форму кольца, внутри которого были проложены сориентированные по сторонам света деревянные мостовые, делившие внутреннюю территорию на четыре равные части. В каждой из четвертей находились длинные одинаковые дома, образовывавшие квадрат с внутренним двориком. А во внешнем форте, также защищенным валом, было 15 зданий, построенных параллельно друг другу, и место для захоронений. Восточная сторона замка была защищена рвом с водой, в котором находились деревянные укрепления. На сегодняшний день в мире найдено 6 круговых замков. 4 таких объекта сохранились в Дании, и 2 Трелеборга были обнаружены при раскопках в южной части Швеции. По оценкам археологов, в боевых лагерях датских викингов проживало от 500 до 800 человек. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании программы, сразу после выпуска новостей, час прессы, ведущий Виктор Резунков. Чего ожидать от осеннего призыва, обсуждают корреспондент «Санкт-Петербургских ведомостей» Александр Жабский и пресс-секретарь организации «Солдатские матери Петербурга» Елена Попова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Пасе оставила Россию с голосом. Репортаж из Страсбурга, комментарии экспертов, мнение политиков.
Комментарии экспертов.
Улыбайтесь, господа. Всемирный день улыбки отмечается в юбилейный 10-й раз.
Право автора.
Александр Геннис о лимонадной войне во имя реформы американского здравоохранения.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».